Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы на сцене Российского молодежного театра «Ничья длится мгновение» и «Ведьмы в Англии». Во второй части передачи «Французская музыка в кафедральном соборе», «Искусство лаковой миниатюры» и «Музейный Оскар для Петербурга». В Российском молодежном театре премьера спектакля «Ничья длится мгновение» по роману «Вечный шах». Его автор Ицхокас Мерос родился в Литве в 1932 году. В 1941 родители погибли от рук нацистов, его спасла и вырастила литовская крестьянская семья. Мерос в 1972 году уехал в Израиль. На премьеру в Москву он прибыть не смог, приболел. «Вечный шах» написан в начале 60-х годов и был издан в Советском Союзе. Написана книга на литовском языке. И режиссер спектакля Миндаугас Карбаускис, хотя работает в России, по происхождению литовец. Он сам сделал сценическую версию книги, и она построена на том же принципе, который использовал Анджей Бубень в работе над Даниэлем Штайном-переводчиком. Бубень тогда выделил 6 историй разных людей и стянул их к судьбе самого Штайна. Миндаугас Карбаускис тоже выделил 6 историй и стянул их к Аврааму Липману, у которого было много сыновей и дочерей, и все они погибли в гетто. Если главы в книге называются «Ход пятый» или «После 17-го хода», то каждой сцене спектакля, заключительной главе короткой человеческой жизни, предшествует простой зачин. «Я, Авраам Липман, родил сына». От этих слов исходит скорбная библейская мощь, поддержанная мерной поступью музыки.
Я родил дочь Рахиль. Я родил сына Касу. Сказал Рахиль.
Вот Рахиль Липман, которой разрешили родить ребенка, а она его убила, потому что он был зачат в результате нацистских экспериментов по искусственному оплодотворению.
Алиса родила вчера, еще не видела своего ребенка. Она была еще очень молода, совсем еще ребенок, девочка.
А вот Касриэл Липман, нетшанец, испугавшийся, что не выдержит пыток и станет предателем.
Я знаю, что Кунгау выставил писание апостолов и Фрейда, читал Ветхий Завет и Карла Маркса. Маркс говорил, нам нечего терять, кроме своих цепей. Оно конечно. У кого нет больше ничего, там терять больше нечего. Я мог бы дополнить этого Спинозу Маркса. Можно бы терять жизнь, но я дополню его иначе. Он еще что-то сказал о небесах, которые важнее еще чего-то. И мои друзья, мои братья и сестры хотят сделать этот шаг. Готовятся к восстанию. Готовятся уйти в партизаны. Да мало ли они к чему еще готовятся. Люди. Люди на все готовы. Каждый день, возвращаясь с работы, они проносят где-то оружие. Сам шокер не может их накрыть. Не может добраться до тайников. Вот тут-то я и открою горизонт. Потому что для меня черная ночь. Пила как день. Я знаю, кто проносит оружие, знаю, где его прячут. И в одной из таких белых ночей шокер выгребет оружие из всех тайников и поставит к стенке тех, кто норовит встать в один ряд с этих Спинозой Маркса. А мне что?
Этот теоретически на словах подлый человек покончит с собой, чтобы не выдать своих. А вот его сестра Инна, знаменитая в прошлом певица, которая пронесла в гетто партитуру оперы «Жидовка». И еще литовская супружеская пара, спрятавшая у себя еврейскую девочку. Все эти люди погибли. По логике спектакля, в книге иначе, погибает и Исаак Липман, который выучил играть в шахматы фашиста Шогера. А Шогер выдумал новое правило. Если Исаак выигрывает, то погибает сам, а если проигрывает, то погибают дети из гетто. Значит, это история гетто и история двух народов, литовского и еврейского, между которыми было всякое, но хорошее тоже было, и об этом следовало напомнить. Это история рода, который приходит, а если уходит, то не по своей воле. Это история отца, который родил много обреченных на смерть детей, и все они вопрошают «Зачем?». Вопрос звучит так, будто задан не Аврааму Липману, а небесному отцу. Зачем он обрек на такие страшные страдания своих детей? Карбаускис отсек некоторые сюжетные линии. В спектакле нет поляка Янкеля, который убил немецкого солдата, нашил звезду на свою одежду и по доброй воле пошел в гетто из верности дружбе. Нет Ривы и Атанаса, погибших в сражении. Нет возмездия, которое постигло в финале палача Шогера. Из спектакля убрано почти все, что связано с активным сопротивлением и происходит за пределами гетто. Но все же это история противостояния тихого, упрямого, упорного. Вот Исаак собирает цветы. Цветы в гетто запрещены. Их отнимают, Исаака избивают, а он снова и снова собирает. Его бы забили до смерти, если бы не другие мужчины гетто. Они каждый по цветочку собрали букет полевых ромашек для его возлюбленной Бузи.
Мне тепло. Я жду, когда появится Бузя. Затем мы вместе идем во двор, туда где длинное бревно и деревянный ящик. Я сажусь на бревно. Айстер устраивается на ящике. Она садится так, поджав ноги, обняв колени. И прижимает к ним подбородок. Я доволен, я счастлив, что мы сидим вместе, что она сидит так, а не иначе. Я скрываю глаза, я все забываю.
Как и брат ее Исаак, Инна Липман знает, чем рискует, когда отправляется в город за партитурой. Но ноты ей важнее собственной жизни, потому что по этим нотам ее друзья исполнят оперу. Запрещенная премьера состоится, значит, они не покорены.
Хорошо, что на этой земле есть много-много живых людей. Если бы я могла собрать их всех, всех в большом зале, в таком большом, чтобы не уместились все все, я вышла бы на сцену. Ну, не стала бы говорить, кто я. Просто кто-то неизвестный, просто женщина. Такой же человек, как они, хочет петь для них.
Конечно, Карбаускис ставил спектакль не про гетто и не про Холокост, а про то, что люди сами выбирают, как поступать. Исаак может решить исход игры с Шогером вечным шахом и остаться в живых. Но он поступает иначе, объявляет мат. Жизнь не игра. Люди не фигурки на шахматной доске. Им не нужна вечная ничья со злом. Это такой тихий, неприметный героизм. Делай, что должно, и будь, что будет. Люди, запертые в гетто, лишенные всех прав, не унижаются, не, как сказали бы теперь, прогибаются. У них нет ничего, кроме чувства собственного достоинства и готовности жертвовать собой. Они умирают, но с прямой спиной. В них, даже если они принадлежат иудаизму, жива христианская идея искупительной жертвы ради других, ради будущего. Часто говорят, что Карбаускис ставит спектакли про смерть. Неправда. Не случайно же он заканчивает историю тем, как бежавшая из гетто молоденькая Лиза кормит ребенка тех самых литовцев, которые пробовали спасти младшую дочь Авраама Липмана. «Ничья длится мгновение» — изобразительно строгий, европейский, я бы сказала, по форме протестантский спектакль. Демонстрационные шахматные доски, длинный стол, стулья. Одежда серая, коричневая, черная, выделяются только женские голубые платки, свастика на рукаве Шогера и желтые звезды на одежде у всех остальных. Теснота ощутима физически, движения мало, потому что мало места. Очень тихо, шум моря, тихонье часов, чуть музыки. Самый громкий звук в спектакле — плач младенца. В этом спектакле нет никакого натурализма, все выполнено условно. Женщина кутает ноты в шубку, как ребенка. Лабораторные нацистские дети — свернутый фашистский китель, а обычные детки — это маленькие белые распашонки. Хлыст рассекает воздух — это бьют Исаака. Вешалки, они вообще переходят из одного спектакля Карбаускиса в другой. Они были и в рассказе о семерых повешенных, и в «Счастливой Москве», что-то вроде подписи художника под полотном или символа бренности. Здесь тоже. На гвоздик вешают одежду. Это значит, повесили человека. И актеры ведут рассказ сдержанно, благородно, без сентиментов, без пафоса. Это минималистский спектакль, но действует он сильно, и зрители плачут. Я попросила переводчика романа Феликса Декта рассказать несколько слов о том, что он видел.
Это тот текст, который написал Ицхок Смерс, который перевел меня на русский. Но это не спектакль текста. Режиссер Карбаускис перевел его в другое измерение, в другую плоскость. Сама вещь написана по законам, не проза, по законам стиха. Нами четкий ритм, динамику. И Мерз сделал, казалось бы, кощунственную вещь. Он апоэтизировал гетто. И Кирбаускас сумел это передать. Причем не стандартно, не словами, а всей атмосферой, жестом, музыкой, молчанием, паузами, морем, небом. Удивительно.
И еще предоставим слово Алле Гербер, президенту фонда «Холокост».
Я столько лет занимаюсь «Холокостом» и еще не отвыкла чувствовать. Этот спектакль, он замечательный, потому что он действует, конечно, на сердце, на душу. И начинаешь думать, потому что мы живем в такое время, когда снова и снова. И опять свастика, и опять нацист, и неонацист. Я думаю о мудрости этого замечательного Авраама Липмана. Я думаю о этой жертвенности. Я думаю об этом мужестве. И об этой бесконечности этой трагедии. Бесконечности, которая в нас, в каждом. Как зал слушал, как зал смотрел, как зал внимал тому, что происходило на сцене. Это замечательный спектакль. Он тонкий, умный. Он на каких-то поразительных паузах, когда можно задуматься и остаться своими мыслями. Он очень пластичный, он очень сдержанный. Он как бы не призывает себя рыдать и плакать, а ты плачешь. Он очень тихий. И в этой тишине его колоссальная мудрость и такт по отношению к трагедии и по отношению к нам, зрителям. Мы, зрители, соучастники, молчаливые соучастники этого спектакля. Режиссер дает нам эту возможность быть там.
Мне остается добавить, что у Миндугаса Карбаускаса, одного из лучших современных режиссеров, нет ни своего театра, ни даже своего курса в институте. Хотя именно он заслуживает и того, и другого. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В прошлом выпуске программы мы говорили о театре абсурда, и Илья Смирнов усомнился в том, что именно для 20 века характерна какая-то особая потеря смыслов и путаница взаимоисключающих ценностей. Можно подумать, раньше было не так, когда молодой монашек сдавал зачет по Нагорной проповеди, а потом спускался на практикум в камеру пыток. И вот как по заказу книга Юлии Игиной «Ведовство и ведьмы в Англии». Книга, как я понимаю, не по аэродинамике полетов на метле, а о том, как людей реально судили и казнили или за вымышленные преступления.
Вопрос о том, как соотносились вымысел и явь в старом английском правосудии и в современной российской науке, мы оставим на потом. А тема действительно мрачная. Когда ты увидел Хопкинса в зале заседаний, ты не мог понять, кто он, гонитель Велиала или посланец его. Так он был страшен и отвратителен. Ноги его, похожие на тумбы, утопали в широких голенищах черных сапог. Сотерн, Уитл, Деннис, Редферн и ее дочь Мэри на следующий день были повешены. Тело Шато, раздувшееся от воды, было перенесено на кладбище. Хопкинс остался доволен, поскольку ему полагалось 3 фунта за каждую ведьму. Теперь на его счету было уже 32. Начать процесс ничего не стоило. Достаточно было послать на улицу глашатая, чтобы призвать всех, знающих о случаях колдовства, сделать об этом заявление. Сразу предупреждаю, эта цитата не из рецензируемой монографии, а из романа Лиссандро Оттера «Пора ангелов», где как раз встреча с гонителем ведьм и чернокнижников Хопкинсом изменила мировоззрение и судьбу главного героя. Он усомнился в законах, которые люди создали, чтобы упорядочить свою жизнь. Но Мэтью Хопкинс – вполне реальное историческое лицо. Только в Эссексе его жертвами стали более 50 женщин. Это я уже сверяю по книге Юлии Игиной. Что касается раздувшегося от воды тела на кладбище, имеется в виду, опять-таки, реальная судебная процедура под названием «плавание». Цитирую. «В положении лежа на спине руки и ноги испытуемой связывали крест-накрест, то есть привязывая большой палец правой руки к большому пальцу левой ноги, а большой палец левой руки, соответственно, к большому пальцу правой ноги, и затем опускали в воду. Если подозреваемая тонула, считалось, что она невиновна. Если же всплывала, то наоборот. Причем для гарантии опыт разрешалось повторять 3 раза». Из монографии Юлии Федоровны Игиной можно получить много такой, наверное, не слишком приятной исторической информации об охоте на ведьм в Англии XVI-XVII веков. о ее теоретическом обосновании богословами, юристами, даже самим королем Яковом I, который считал себя специалистом в демонологии, об особенностях английского судопроизводства по таким делам, об изгнании демонов, источнике вдохновения для фильма «Экзорцист». Наконец, даже о том, как зарождались средства массовой информации, ведь происходят они от памфлетов, популярных изданий с новостями об убийствах, монстрах, необычной погоде, и в этом ряду колдовство занимало видное место. А если оценивать книгу в целом, придется повторить то, что я в рецензиях уже устал повторять. Тому, кто получил историческое образование в тоталитарном советском вузе, книга будет полезна для углубления познаний. Но если современный студент попробует с ее помощью разобраться в английской истории, вот понять, почему на пороге нового времени вдруг возобновились, извините, человеческие жертвоприношения, боюсь, у него плохо получится разобраться. Вот смотрите, в начале монографии, как положено, обзор литературы, и о предшественниках там сказано без особого почтения, буквально так. Суть взглядов советских авторов сводилась к возлаганию вины за преследование ведьм на церковь при полном игнорировании социокультурной специфики этого феномена. В чем советские авторы оказались близки к европейскому гуманизму и даже к некоему сциентизму, это новообразование от слова «наука»? Получается, автор с таким подходом не согласна. Ну что ж, действительно, не стоит никого огульно обвинять, ни церковников, ни историков. В книге приводится такой факт: в начале 18 века, уже перед отменой антиведовского законодательства, происходила последняя большая дискуссия на эту тему, и средневековые взгляды отстаивал врач. А против него с гуманистических позиций выступал как раз священник Фрэнсис Хатчесон. Конечно, этот конкретный священник отчасти реабилитировал свою профессию. Но ведь сама идея выявлять и казнить гнусных отступников от Христа, которые вступают в союз с нечистыми духами, чтобы портить погоду, хозяйство и здоровье населения – эта идея церковного происхождения, и, как показано в самой же рецензируемой монографии, католики и протестанты при всей взаимной антипатии в данном вопросе выступали, как правило, заодно. Далее. Юлия Игина справедливо отмечает особую роль прославленных британских юристов. Но смотрите, в каких формулировках. Билль устанавливал наказание только за те колдовские действия, которые влекли за собой конкретный ущерб. Речь идет о явных уголовных преступлениях. Ведовство в Англии, в отличие от континентальной Европы, было сразу вписано в светское правовое поле и тому подобное. Может, у меня проблемы с языком, но я не понимаю, как фантастические вымышленные события могут быть явными. И что это за светское правовое поле, по которому бегают черти и оборотни? Ну, наконец, о социокультурной специфике. То есть, если я правильно понимаю, о том, что народ темный, суеверный, а некоторые еще и склонны сводить счеты с соседями. Тут самое интересное. Читаем и узнаем. Оказывается, темноту не стоит преувеличивать. Большинство английских ремесленников, торговцев и копигольдеров были грамотны. А кампания против ведьм направлялась сверху. Об этом говорят источники. Судьи получили указание задержать столько ведьм, сколько существует. Да и сама автор книги признает в таких, например, формулировках, я цитирую, «необходимость приучить обществу к мысли об уголовно-преступной природе ведовства». А общество приучалось неохотно, даже осмеливалось возражать. Например, скромный сельский джентльмен Реджинальд Скотт, замечательные его слова – «Если бы все старухи в мире были ведьмами, а все священники колдунами, это не изменило бы количество дождя или силу ветра». Это 16 век, господа. Пришлось вступать в полемику самому королю. Некто Скотт имел бесстыдство публично отвергать в печатном сочинении существование колдовства. Ну а само еретическое сочинение сожгли по королевскому приказу. Теперь главный вопрос – почему? Кому и для чего понадобилось натравливать английский народ на несуществующего врага в лице соседа или соседки? Давайте вспомним, что происходило в Англии в это время. Огораживание. Помните школьный учебник? У простонародья активно изымали лишнюю собственность, обеспечивая первоначальное накопление капитала и резервы дешевой рабочей силы для образцового капитализма. что вело к резкому обострению общественных противоречий, а правящие классы побуждало к поиску демонических врагов, на кого перенаправить народное недовольство. Это могли быть религиозные и этнические меньшинства, могли быть вовсе беззащитные и ни в чем не повинные женщины. Самое интересное, что простое и естественное объяснение можно отыскать в самой книге и в разделе «Литература», где излагаются взгляды австралийского историка Йона Элберна и по ходу раскрытия конкретных тем. Ну, например, памфлеты против ведьм, я цитирую, создавались в подавляющем большинстве случаев по инициативе, при поддержке или согласии властей придержащих и согласно проводимой внутренней политике, а также личным интересам отдельных представителей элиты. Ведовские преследования в Англии были инициированы государством. Конец цитаты. А с другой стороны, большинство жертв преследований относились к трудящейся бедноте. Это, как правило, крестьяне, сельские наемные работники, ремесленники, жены мелких арендаторов, чернорабочие, слуги и прочее. Но это все, к сожалению, не выводы, изложенные ясно и последовательно, а некие обрывки объективности, которые найдет тот, кто сдавал историю не через ЕГЭ и кто знает, что искать. Вы скажете, а насколько это все актуально в начале 21 века? К сожалению, актуально. Дело даже не в том, сколько людей до сих пор верит в колдовство, экстрасенсорику и прочую мошенническую чушь. Хуже то, что охотничьи сезоны на ведьм, на троцкистско-бухаринских вредителей, они имеют свойство повторяться под разными знаменами, но примерно по одной схеме. И, боюсь, нам еще понадобятся смелые сельские джентльмены. Я имею в виду не только большую холодную Россию с ее острыми социальными проблемами. Ведь из доброй старой Великобритании тоже поступает интересная информация о том, как тамошнее педантичное законничество перестраивается под установки очередного непогрешимого вероучения, уже не христианского, а как раз наоборот. Перестраивается прямо по живым людям, в том числе и по детям, порою буквально иллюстрируя старый анекдот. Раз доктор написал «в морг», значит «в морг». Социальные инфекции нужно изучать для того, чтобы они не повторялись.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Ведовство и ведьмы в Англии». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Возможно ли открытие памятника академику Сахарову на фоне портрета Сталина и под звуки сталинского гимна? Об этом говорим с Еленой Боннер и Анатолием Шабатом.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В США 2 человека получили ранения, один считается пропавшим без вести, после того, как в 7-этажное здание в городе Остин, штат Техас, врезался легкомоторный самолет. В результате столкновения начался пожар, тушение которого продолжается. Правоохранительные органы пока не связывают случившееся с терактом. В Москве скоропостижно скончался вице-президент гильдии российских адвокатов Василий Декусар. Ему было 47 лет. Как сообщает гильдия, Декусар умер в среду вечером в результате остановки сердца. Доктор юридических наук, профессор Декусар, возглавлял общественную приемную по оказанию юридической помощи жителям московского поселка Речник, который власти решили ликвидировать. Президент России Дмитрий Медведев отправляет в отставку 2 заместителей главы МВД – Николая Овчинникова и Аркадия Еделева. Также освобождены от должности руководители 8 региональных управлений внутренних дел по Белгородской, Ростовской, Томской, Брянской областям, по Республике Тува, Карачаево-Черкесии, Новгородской области и Бурятии. В Уфе активисты Союза башкирской молодежи провели пикет с требованием отставки начальника управления ФСБ России по Башкирии Виктора Палагина. Члены организации заявляют о давлении на лидеров активистов башкирских молодежных и национальных движений. Президент Абхазии Сергей Багапш заявил, что Сухуми не будет вести никаких переговоров с грузинскими властями до тех пор, пока Тбилиси не признает независимость республики. Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции по завершении визита в Москву.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы французская музыка в Кафедральном соборе, искусство лаковой миниатюры и музейный «Оскар» для Петербурга. В историческом музее представили книгу Светланы Жижиной «Искусство лаковой миниатюры. Восток-Запад России». Богато иллюстрированное издание посвящено древнему искусству росписи всяких коробочек, шкатулок, табакерок и тому подобных вещиц. Лиля Пальвелева продолжит тему.
Участь собраний многих старых музеев. Лишь малая часть из накопленного попадает в постоянные экспозиции или даже на временные выставки. Все прочее находится в фондах. Вот и исторический музей обладает богатой и разнообразной коллекцией так называемых художественных лаков. Однако знакомы с ними только исследователи. Среди них Светлана Жижина, ведущий научный сотрудник музея. Благодаря написанной Светланой Жижиной книге, теперь об этом богатстве могут узнать все желающие. Искусствовед, профессор Академии имени Строганова Мария Майстровская признается, что прочла книгу залпом. К тому же она великолепно издана.
Я бы отметила правильность фотосъемки этих предметов, которые даны именно в небольших ракурсах, чтобы иметь представление не только о живописных качествах этих маленьких плакеток, коробочек, чайниц и табакерок, но и видеть сам предмет.
А теперь слово автору Светлане Жижиной.
Это древнейшее искусство лаков появилось 4000 лет назад в Китае. И у нас есть китайские лаки. Оно распространилось дальше на восток, в Японию. У нас есть японские лаки. Иран представлен великолепно. Дальше где-то в 16 веке Европа увлекается лаковым искусством и пытается сама создать такие же произведения. Поэтому появляется Шинуазри. А у нас есть великолепные французские работы. Были знаменитые мастера Верни Мартен. У нас есть Верни Мартен. В Германии великолепная фабрика Штубвассера, которая гремела на всю Европу и задавала тон и моду. Но у нас отличные коллекции немецких лаков. А уж что говорить про русские лаки? Она самая лучшая, самая богатая. А ведь русское искусство лаков сказало свое собственное слово. Это с одной стороны, вот такое богатство географическое, я бы сказала. Но еще и чисто хронологически я начинаю рассказ в книге с маленькой чашечки китайской работы 2 века нашей эры, которая была найдена во время археологических раскопок в Западной Сибири Киселевым, археологом Киселевым. И она хранится в нашем археологическом отделе. Это совершенно изумительная вещь. Обычно китайские лаки имеют основу дерева или папье-маше. А это древнейшая. У нее основа из растительных волокон, льна, конопли, смешанные с клеем, и покрытая красным и черным лаком. Там огромный красивый красный цветок на фоне черного лака. Это явно ритуальный цвет, и чашечка это имела, безусловно, ритуальное значение. И у нас есть китайская шкатулка красного лака. 33 слоя лака наносилось на основу. Каждый раз это просушивалось, потом снова покрывалось. А потом уже, когда все это высушивалось, производилась резьба. И весь этот лаковый слой превращался в изысканный резной узор. Япония. Маленькая коробочка Инро. Прелестная совершенно. Это коробочка, которая использовались для лекарств и подвешивались в национальном мужском костюме японском. И обычно, когда какой-нибудь важный чин отправлялся в дорогу, он с собой брал свою собственную аптечку в таких вот инро, в таких коробочках.
Однако в России искусство лаковой миниатюры большинству людей известно не по древним иноземным образцам, а в связи с несколькими народными промыслами. Их названия совпадают с названиями населенных пунктов, в которых и возникли промыслы. Это Палих, Хохлома, Мстера, Холуй и Федоскина. Так вот, в книге Светланы Жижиной есть страницы, посвященные только федоскинским лакам. Все прочие возникли значительно позже, при советской власти, когда бывшие иконописцы искали для себя новое занятие. Вместо церковной утвари стали расписывать, всякий на свой манер, бытовые вещи. Чаще всего это были шкатулки. Сказанное не означает, что у русских лаков короткая история. Она начинается в 1714 году, когда Петр I организовал лакерный дом. 19-е столетие – время расцвета этого вида искусства, и более всего оно связано с династией московских купцов Лукутиных. Здесь следовали западные традиции. Реалистические изображения, по сути, являлись копиями, имевших широкое хождение гравюр, литографий, а то и живописных полотен. Чаще всего лукутинские миниатюры – это жанровые сценки, где особенно хороши уличные торговцы. К концу 19 века лукутинские изделия перестают пользоваться спросом, мода переменчива. О том, что случилось дальше, рассказывает Светлана Жижина.
В 1902 году была закрыта фабрика Лукутинах. Остались только мастера, осталась знаменитая технология, а было неизвестно, что и как будет дальше. И через 2 года мастера собрались и организовали артель. И вот эта артель совершила чудо. Она сохранила это высокое искусство. И благодаря им это искусство дожило до наших дней.
А называться оно стало народно-художественным промыслом Федоскина. На подготовку книги Светланы Жижиной ушло около 10 лет.
Одним из толчков того, что я все-таки решила сделать книгу, была выставка в Мюнстере, которую проводил Музей лакового искусства, его директор Моника Каплин, которая решила сделать выставку только русских лаков, называлась она «От Петра Великого до Великой Революции». Большая часть как раз лукутинских вещей присутствовала там, на этой выставке. К ней был сделан огромный каталог, очень добротный. Кроме того, мы все авторы написали статьи. Фактически это история русского лакового искусства. Но все это на немецком языке. Все это сделано в Германии. И вот я решила, что все-таки должна уже быть на русском языке достойное оформление, достойная публикация этой коллекции. Она заслуживает этого. Когда стал вопрос, какая же форма должна быть у этой книги, и я поняла, что это не должен быть каталог, потому что каталог очень четко, очень строго отсекает все, кроме определенной схемы, которую там он задает. Это не должен быть альбом, потому что альбом – это отдельно картинки, и не так их много, и отдельно небольшая вводная статья, в которой не скажешь того, что накопилось и что хочешь сказать о своей коллекции. И я поняла, что это должен быть просто рассказ из 10 глав, который рассказывает о нашей коллекции, а она своим богатством подсказывает, что не надо говорить, что вот у нас в коллекции там вот и хранится это, а вот тут хранится то. А она дает возможность рассказать об этом удивительном искусстве.
Мне остается добавить, что книга «Искусство лаковой миниатюры» вышла в свет в издательстве «Интербук», которое традиционно сотрудничает с историческим музеем.
Лиля Пальвелева говорила не только о книге, но и о самом искусстве лаковой миниатюры. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Через Калининград переброшен культурный мост. Так говорит Евгения Романова.
Идею концертного проекта «Культурный мост Калининград» Иоганн Михаэль Мюллер предложил руководству немецкой телерадиокомпании МДР 2 года назад, когда вступил в должность директора радиовещания. Руководство идею расширило. В результате получилась уникальная проектная неделя. концерту добавились 30 теле- и радиопрограмм о Калининграде, Кёнигсберге, а также обмен журналистскими группами. А среднегерманская телерадиокомпания МДР, вещающая на три федеральных земли – Саксонию, Саксонию-Ангольд и Тюрингию – на целую неделю сфокусировала свое особое внимание на Калининграде. Кульминацией проекта стал концерт «Благодарность калининградцам за восстановление кафедрального собора». Симфонический оркестр МДР под управлением Юна Меркла и штатный органист собора Артем Хачатуров исполнили программу, состоящую из произведений Иоганна Себастьяна Баха и Камиля Сен-Санса. Говорит Иоганн Михаэль Мюллер.
Французская музыка в Кёнигсбергском соборе, которую исполняет российский органист и немецкий оркестр, это и есть уже, в принципе, живая европейская история. При подготовке программы учитывалось то, что орган Кёнигсбергского кафедрального собора в Калининграде – это крупнейший орган в России, один из крупнейших, один из лучших органов Европы. Программа составлялась так, чтобы дать возможность этому органу показать все свое звучание. В симфонии Камиля Сен-Санса органу как раз отводится центральная роль. Сен-Санс – французский композитор, который долгое время был недооценен. Третья симфония была им написана для великих органов Франции. Существует также связь между музыкой для большого органа и фирмой Шуке из Потсдама, которая построила орган здесь, в кафедральном соборе. А дирижер симфонического оркестра МДР Юн Меркль работает не только в Германии, но и во Франции, в Лионе.
Концерт открылся увертюрой и арией из баховской сюиты для оркестра номер 3 «Ре-мажор». Затем Артем Хачатуров продемонстрировал сольные возможности соборного органа в прелюдии фуги до-мажор. Настоящим открытием стала оркестровая трактовка знаменитых токкаты и фуги «Ре-минор», говорит заместитель директора кафедрального собора, музыковед Елена Романова.
Я первый раз здесь слушала это в переложении Леопольда Стаковского и совсем в новом одеянии. Для меня это было открытие в том плане, что это совершенно другое произведение. То есть мы ее знаем, то есть знаем буквально позвучно, знаем потактно все сочинение. И совершенно новые тембровые краски. Мощное, яркое концертное произведение, такой клич через века. Вот то, что Бах, знаете, говорят, через толщу времени, через 300 лет почти, воззвание к потомкам, вот оно прозвучало в мощном оркестровом варианте.
Дирижер симфонического оркестра МДР был в восторге от акустики кафедрального собора. А для Артема Хачатурова, аспиранта Московской консерватории, уникальность здешнего акустического эффекта – нечто само собой разумеющееся. Штатным органистом собора Артем стал 2 года назад, когда вновь построенный орган впервые зазвучал в восстановленном кафедральном соборе. Это был подарок городу к 750-летию Кёнигсберга Калининграда.
Дирижер, конечно, был под впечатлением от нашей соборной акустики, потому что, с одной стороны, это очень большое помещение соборное, но, с другой стороны, звук здесь не так сильно расплывается, и достаточно хорошо слышно все мелкие детали. И это связано, в частности, с тем, что данный случай уникален нашего собора, что собор восстанавливался с расчетом на то, что здесь будет стоять орган. Директор собора Игорь Александрович Одинцов, в частности, это его была мысль сделать пол из шероховатых плит, чтобы звук гасился, иначе бы здесь была бы очень большая реверберация, и все бы просто заплывало, слушателям бы просто не было бы понятно, что звучит.
Некоторые не понимают, что такое наш орган. У нас, во-первых, не орган, у нас органный комплекс. Он состоит из двух частей. Не двух инструментов, хотя они смотрятся как два инструмента. Играя на большом органе, звучит малый. Играя на малом органе, звучит большой. Или два органиста садится и играет на этих двух. Такой блок музыкальный, он создает определенный акустический эффект в зале. По имеющимся данным, таких вот инструментов, ну, в России 100% нет, это понятно. В других странах тоже нет, не видели.
Во второй части концерта симфонический оркестр телерадиокомпании МДР и орган Кафедрального собора соединились в симфонии с органом. Камиль Сен-Санс посвятил ее Ференсулисту, а сам сказал: «Здесь я отдал все, что мог дать. Я не скоро смогу вновь написать что-то подобное этому произведению».
Вообще симфония – это симфония времени. Есть здесь, конечно, и моменты скорбные, и моменты вот такого вот осмысления жизни, глубокомысленного, сосредоточенного, но в целом это ликование духа. Это вершина духовного торжества, которое утверждается в кульминации симфонии и вот в заключительной части, уже совсем в конце симфонии.
На месте Кафедрального собора, доминанта нынешнего Калининграда и ушедшего Кёнигсберга, еще в начале 90-х годов прошлого века стояли полуразрушенные стены, к одной из которых прилепилась могила Иммануила Канта. Первый благотворительный концерт по сбору средств на восстановление состоялся в 1992 году. Калининградский симфонический оркестр под управлением Аркадия Фельдмана играл внутри соборных стен под открытым небом. Потом было много таких концертов, были пожертвования различных организаций и частных лиц из России и Германии, и каждая заработанная собором копейка шла на восстановление.
Ну, некоторые покупают себе самолеты, пароходы, заводы, дачи на Канарах, в Лондоне там покупают квартиры. А мы те деньги, которые мы зарабатываем, мы считали, надо вложить в собор, восстановить его. Это был бы как бы символом. Символы России даже, так бы я сказал. Почему? Потому что разруха это никогда не характеризует государство. А вот то, что мы сделали, дает большую серьезную характеристику нашему государству.
Когда говорят российско-германские отношения, наверняка многим сразу рисуется воображение картинка, пожимающие друг другу руки первые лица двух государств. Но у калининградцев своя картинка. Это вид восстановленного всем русско-немецким миром Кёнигсбергского кафедрального собора.
Послушать музыку, звучавшую в Кёнигсбергском кафедральном соборе, нам позволила Евгения Романова. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Один из самых активных музеев Петербурга – музей театрального и музыкального искусства, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Музейный «Оскар» – ежегодная театральная премия для музеев, учрежденная в Петербурге в прошлом году, досталась не всемирно известным Русскому музею или Эрмитажу, а музею, что называется, второго ряда – музею театрального и музыкального искусства. Но второй ряд, что в литературе, что в музейном деле, совсем не означает нечто второсортное. Наоборот, в этот ряд нередко попадает то, что просто по своей природе не может быть массовым. Именно таков, по-моему, и театральный музей, бесценный для человека, готового присмотреться и прислушаться к его экспонатам. Победа в первом профессиональном конкурсе музеев города – это очень много, считает директор театрального музея Наталья Метелица.
Для нас очень важно это ощущение, привкус этой премьеры. В 2010 году 13 февраля, день рождения Федора Шаляпина. К сожалению, мы не успеваем открыть после очередного бесконечного, значит, ремонта этого музея квартиру Шаляпина. Мы откроем буквально через месяц. Сейчас Шаляпинский дом гостит у графа Шереметьева. Там большая часть мемориальной квартиры певца. Наш музей имеет свою специфику. Это же все-таки мемориальные квартиры. Три из них Шаляпина, Римский-Корсаков и музей династии Самойловых. Мемориальные квартиры тем они интересны, что там все как бы жизнь застыла вот на тот момент, когда хозяин вышел из дома. Вернется, не вернется.
Конечно, таково ли это ощущение, лучше проверять в самой квартире. Но все же я не стала ждать ее открытия и отправилась в Шереметьевский дворец посмотреть, как расположился там высокий гость Федор Шаляпин. Расположился барственно в двух просторных залах, и действительно кажется, что если не сам он вот-вот войдет, то, может быть, одна из его дочек вбежит весело, например, за куклой, забытой на диване гостиной. Говорит хранитель экспозиции Елена Цесевич.
Мемориальная квартира, в которой практически все вещи, принадлежавшие Федору Ивановичу и его семье, она была открыта в 1973 году, причем создавать ее помогали две дочери Федора Ивановича, Марина и Марфа. Представлено много живописных полотен. Это и дары художников, как две работы Коровина. Это и портреты великого артиста.
Это же Кустодия.
Да, совершенно верно. Вторая супруга Федора Ивановича, Валентина Пецольд, изображена Кустодиевым. И здесь же на выставке представлен и самый известный портрет Федора Ивановича, работы Кустодиева 1921 года.
Вот эти кресла, диван, столик, вазы. Действительно, всем этим пользовался Шаляпин?
Да, это все мемориальные вещи и кукла, которую вы здесь видите. В этих витринах представлены фотографии. Очень редкий экспонат. Это первая фотография Федора Ивановича, сделанная в 17 лет, 13 февраля 1891 года. Как только Федор Иванович получил гонорар за первый свой контракт, он сделал эту фотографию.
Во втором зале, вот это тоже из квартиры?
Здесь представлен уголок, фрагмент столовой. Вещи все, которые принадлежали Федору Ивановичу, это мемориальные вещи. Обратите внимание на фарфор. Вообще он очень любил коллекционировать кофейные фарфоровые чашечки. И также он ценил фарфор. Вот ряд статуэток представлены на горке. И здесь же фрагмент гостиной. В тяжелые 20-е годы часть репетиций постановок Мариинского театра проходила и в гостиной Федора Ивановича. Было очень холодно, и репетиционные помещения не отопляли.
Удивительным образом весь этот фарфор и хрустальный штоф с рюмками и изящный серебристый чайник на спиртовке сочетаются с голосом Шаляпина, как бы разлитым, растворенным повсюду, с его знаменитыми узнаваемыми костюмами. Но все-таки музей и квартиры не единственный вектор приложения усилий в театральном музее, ведь в такие музеи люди обычно приходят только раз, а чтобы пришли еще, нужно событие – встреча, вечер, выставка. Выставкам в этом году будет уделено много внимания, говорит Наталья Метелица.
Открывается, во-первых, у нас новый концертный зал, он же будет конференц-зал в кабинете Теликовского на площади Островского. Хотя ничего не сохранилось, но мы делаем несколько стилизованных моментов, которые нам все-таки дадут представить, что когда-то здесь восседал, вот, во всяком случае, последний директор дирекции императорских театров. Кстати, куда это все исчезло? Потрясающая была красивая казенная квартира. В общем, 17-18 год, надо сказать. Простите, это все куда-то расходилось, расползалось. Ну вот, в частности, это квартира остатки былой, так сказать, императорской культуры, императорской России. Еще выставка у нас планируется «Музыка и масоны». Там принимают участие наши коллеги. Прежде всего, музей истории религии. Вообще очень богатый, интересный музей. Научно-исследовательский институт истории искусств. Оттуда что-то придет. Это будет роль музыки в масонстве и влияние идеологии обрядности вот масонов на музыкальное искусство. И очень много экспонатов, которые никогда не выставлялись. И протоколы заседаний лож, в которых записаны факты исполнения музыки во время работы этих братьев. Библия конца XVIII века с редчайшим переплетом, составленной из символов вольных каменщиков. А также такие редкие нотные издания, рукописи, автографы, в том числе совершенно уникальные сборники масонских песен и гимнов, изданных в середине XVIII века в Европе.
Кроме того, есть у музея еще один действительно уникальный проект. проект «Рудольф Нуриев» предполагается привезти в Россию в рамках года Франции сценические костюмы Нуриева.
Идея французская, честно скажу. Это поддерживается французским институтом. 60 костюмов приедет из центра сценического костюма Франции, из города Мулен, это под Парижем. Мы сделаем каталог. Потом выставка поедет, кстати, в Казань. Я надеюсь, что выставка будет дополнена фотографиями, тоже редкими и интересными, и западного периода, ну и российского, те фотографии уникальные, которые мы имеем. Что касается такой научной деятельности, которая тоже может быть интересна, но это уже более узкому кругу людей, это вот международная конференция Римский-Корсаков и его наследие в исторической перспективе. 16 уже международных исследователей подтвердили свое участие в этой конференции. Это будет очень интересное событие. Ну, задумываемся мы теперь и о 2011 году уже, потому что он делается уже в 2010 году. Будет год Италии и год Испании. Вот, и поскольку музей – инициатор Дягилевского фестиваля международного, Дягилев по скриптам, в рамках этого фестиваля мы хотим предпринять такую вылазку в Рим и сделать там петербургские сезоны, такую неделю русскую, петербургскую. Музей туда хочет предложить выставку «Русская сказка». Это наши костюмы, эскизы, которые мы храним в фондах нашего музея.
Говорила директор Петербургского музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица.
Спасибо Татьяне Вольской. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно будет ознакомиться на сайте swobodanews.ru.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками 1,5-литровыми пива не пили. А кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплаты, жить не лучше. Живешь еще. Ну как во время войны питались? Хлеб подай.
Так как я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что с большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».